Так, у нас курс Шупанишат. Все готовы? А что такое Шупанишат? Вы читали? Кто не читал книгу, поднимите руки. Все читали. Мне тоже нужна книжка на руки. Понадобится. Угу. Спасибо. Все позавтракали? Сложно после завтрака сейчас не строиться на философию. А это очень твердая пища будет. Это нужно пережевывать тщательно. Это такой очень философский трактат. Сжатый, очень короткий и существенный. Эссенция. Или сутра. В виде сутр. И сначала мы сделаем, может быть, краткий обзор Шупанишат, как она построена. Можете это отмечать. Значит, здесь у нас есть как бы классифицированная методика изучения Шри Шупанишат. И его можно разделить на 6 основных разделов. Отмечайте это, вам нужно будет запоминать. Первое – это введение. Собственно, не относится непосредственно к Шупанишат, относится ко всему ведическому знанию. То есть там Прабхупада не давал это введение непосредственно к этой книге Шупанишат. Он давал это в качестве лекции, в виде лекции в Лондоне. Конвей-холл для обычных людей, гостей, которые пришли на лекцию, познакомиться с ведами. Прабхупада разъяснил этот момент, что такое веды. Эта лекция была взята здесь как введение книги Шупанишат, традиционно мы уже это приняли. Это первое. Первый очень уместный как бы, момент введения в Шупанишат. И в чем как бы главная мысль этого введения, что веды – это авторитетный источник знания. Это очень как бы категорическая точка зрения для западного слушателя, читателя, даже для ученого, что это незабываемый авторитет. И что Прабхупада введение это доказывает, что это именно авторитет, авторитетное знание. Единственное авторитетное знание – это веды. И шрути – это вот главное. Шрути. И как раз и Шупанишат относится к этому разделу – шрути. Шрути, смрити, ньяя, да, три вещи. Вот веды, значит, классифицированы таким именно образом. Шрути, смрити, ньяя. И вот и Шупанишат – это шрути. Категория шрути. Это ведическая литература. А это первый раздел из 6 разделов. Второй – обращение мантры. Это второй раздел. Сюда включаются обращение и первые 3 мантры. Третий раздел – мантры с четвертой по 8 мантры. Затем 4 раздел с 9 по 11 мантры. Пятый раздел с 12 по 14 мантры. И 6 раздел с 15 по 18 мантры. Всего 18 мантр Шупанишат. Все ведическое знание упаковано вот в эти сутры. Можете себе представить, что мы будем изучать с вами сегодня. То есть фактически понадобится нам целиком вся жизнь, чтобы вот постигать эту науку. От теоретического ясного представления, шрути, то есть мы будем слушать, до практического повседневного применения, то есть да, считается образование как бы полным. То есть гьяна, вигьяна необходимо завершать знания. То есть мы имеем дело сейчас в западном мире с незавершенным знанием. Это тоже знание, то, что вот нам предлагает, скажем, цивилизация современная. Это различные знания. Но ни одно из этих знаний не завершено. То есть практически оно не делает человека счастливым. Цель знания – обрести совершенство, счастье. И ни одно знание не является полным, пока мы не научимся его применять в жизни, не увидим тот самый результат, который и дает нам это знание, это сделать знание. Ишипанишад будет вкратце это все разъяснять, и эти формулы мы будем как бы применять в жизни, учиться. Если не применять их в жизни, просто выучить, мы забудем это. Как бы Прабхупада говорил такую формулу, что сознание Кришны – это не философия, это образ жизни. Философия означает, что вы ученый человек, вы знаете. Есть система знаний в голове, вы ее способны удерживать. Есть память, есть структура, и вы способны пользоваться этой сложной системой знаний, структура, владеть логикой, информацией. Вот две вещи. Информация, логика. Это вот обычное представление о знании. Но когда вы усваиваете знания, вам не нужна система больше знаний, не нужно удерживать это в памяти. Вы используете другую функцию разума – различать. Вы просто видите и понимаете, это хорошо, это плохо, это невежество, это знание, это правильно, это неправильно. Так же, как мы по запаху определяем, благоприятный это запах или неблагоприятный запах, непосредственно. То есть, вот это уже как таковое, человек в знании находится, его чувства в знании, ум в знании, как бы его поведение в знании. Его чувства не обманывают, ум не обманывает, это и есть знание. Если же мы изучаем ведическую литературу, но образ жизни не меняется, это называется майя пакрита гьяна. То есть знание украдено иллюзией. Как бы информация есть, а знаний нет. В жизни ничего не происходит. Ничего, ровно что-то не происходит. Шрила Прабхупада называл современное образование бойней. Именно по этой причине, что образ жизни у людей не улучшается после этого образования, а наоборот даже. То есть становится хуже. Нравственность падает, духовные качества человек утрачивает память о себе, увлечен деятельностью чувств, то есть это как раз результат невежества. Итак, я вкратце перечислил 6 разделов, мы еще коснемся этих тем в конце нашего семинара, нашего курса. Чтобы классифицировать это еще раз в конце, когда мы пройдем эти 6 тем. А сейчас мы приступим к введению непосредственно. Это важный момент. Как же Шрила Прабхупада представляет веды в западном мире? Каким образом? Да, лекция Божественной милости Ачи Бхактивинода Свами Прабхупады, прочитана 6 октября 1969 года в Карнеги-Холле, Лондон, Англия. Вот это взято как введение к Шри Ишипанишад. И ко всей ведической литературе. Итак, прежде всего он здесь говорит, что такое слово «веда». Ну, вы знаете. Говорите, что такое слово «веда», что оно означает? Знание. Какие производные слова можете видеть в русском языке, скажем? У нас ведать, тоже корень есть. Ведать, еще что? Ведьма, видеть, вести, ведомый, медведь. Знает Демет. Провидение. То есть, видите, много, это корневое слово известно нам, оно имеет такое же значение, в принципе, если вот изучить его, оно будет аналогичным. И все же, чем отличается веда от обычного знания? Прабхупада объясняет видение. Чем оно отличается от обычного знания? Ну, например, медведь знает, где мед. Является ли знание ведическим? Или мы знаем высшую математику, является ли это знание ведическим? А что такое ведическое именно знание? У нас сейчас столько знаний, знаете, в ведах вот нет таких знаний, как вот современная наука. Такие технологии там не описываются в ведах. Нет таких изобретений и так далее, новшеств никаких. Это все какое-то вот древнее, архаичное. Может быть, мы совершили прогресс большой в области знания. Как отличить, что является ли это ведическим знанием? Это уже не ведическое знание. В чем отличие? Ну, человек верит в Бога и учится в институте. Ну, человек может сказать, что я счастлив, у меня есть все необходимое для жизни, хорошая зарплата. Здесь Прабхупада говорит, веда – это знание изначальное, вот это слово, отметьте, ключевое, изначальное знание. Все, что вы сказали, правильно, но вот ключевое слово, что Прабхупада здесь употребляет, изначальное знание. То есть что такое слово изначальное, кто может найти синонимы? Источник, еще. Основа. Оригинал, так? Камертон. То, с чем все сравнивают, так? Источник это касается, верно? Эталон. Подходит? Эти слова не можете записать. Что такое слово изначальное знание? Изначально существующее с какого момента времени? Всегда. Изначальное существует всегда. А слово изначально также вечное значение. Постоянное. Это изначальное знание. Как Прабхупада часто говорит ученым эту фразу, знание уже существует, он говорит. То, что вы открываете, нет необходимости в этом. Знание уже есть. Нужно просто получить его. И как же получить изначальное знание? И Прабхупада говорит, что изначальное знание не имеет недостатков. Дальше он переходит к этим описаниям, что обусловленная душа имеет 4 недостатка. Это значит ее не изначальное положение, не вечное положение. И его знание подвержено 4 видам недостатков также. Поэтому оно становится неведическим. Потому что ведическое знание изначально недостатков не имеет, оно совершенно. То есть источник совершенен. Знание его совершенно и вечно, постоянно, незыблемо. Оно не меняется во времени, не меняется с течением моды или культуры, перемен материальных. И не касаются эти вещи. Знание – это основа всего бытия. Это то, на чем строится формации, цивилизации, жизнь человека, жизнь животного, жизнь растения, космоса. То есть единая основа для всего. Это изначально называется. Но человеку присущи недостатки. То есть, почему Прабхупада говорит, что человеку присущи недостатки? Что он имеет в виду? Какую мысль он хочет предложить слушателю? В связи с тем, что мы говорим, с знанием, ведами. Как это вот, соединить эту мысль с ведическим знанием? Почему Прабхупада переключается с того, что веда изначальное знание, а потом начинает описывать человеческие недостатки? Что человек не является изначальным источником знания. Это необходимо утвердить в материалистической цивилизации, потому что именно таково убеждение ученых, что знание исходит из головы ученого. Источник знания – это человек, другими словами. Не животное, не растение, а человек. А вот тогда интересный казус получается только. А скажите, пожалуйста, а человек, ученый, откуда получает знание? Если знание не исходит от животного, от растения, от материальных элементов, которые наблюдают ученые, то откуда получает знание ученый? Нет, он наблюдает животных, растения, материальные элементы. Невежество это созерцает, видите? То, что сказали, они не являются источником знания. Но с другой стороны, у него нет другого источника представления о мире, как наблюдать то, что не является источником знания, является продуктом знания, побочным продуктом знания. Одной из энергий знания. В этом недостаток как бы вот человеческого разума. И Прабхупада здесь перечисляет эти недостатки. Первый недостаток состоит в том, что обречена совершать ошибки. Это нам известно, и такая есть даже формула в русском языке. Человеку свойственно ошибаться. Понятно. Все согласны с этим. Интересно, Прабхупада коротко и ясно выражается здесь. Например, в нашей стране Махатму Ганди почитали великим человеком. Но и он допускал много ошибок. Видите, Прабхупада дает короткие, ясные примеры. Сразу берет самую великую, яркую личность, известную по всему миру. Но и он тоже совершал ошибки, смотрите, не говоря уже о других. А если кто-то скажет, но я не совершаю ошибок, я все анализирую, изучаю, я точно действую. Но там, но это же Махатма Ганди, великая личность, совершал ошибки. Даже Джон Кеннеди, смотрите, он был убит, совершил ошибку. Смотрите, это пример. Хотя его предупреждали туда не ходить, там опасно, Махатма. Там очень опасно, скорее всего, там будет что-то плохое может с вами произойти, лучше вам там не появляться, его предупредили. Но он все же пошел и был убит. Прабхупада приводит вот этот пример, что человек склонен к ошибкам. Даже такие великие люди, как Махатма Ганди, президент Кеннеди и им подобные, совершают ошибки. Другой недостаток – склонность впадать в иллюзию. Что такое иллюзия? Это вера. Прабхупада говорит. Иллюзия – это вера. Так определяет. Вера в реальность того, чего не существует. Значит, относится ли религиозная вера к иллюзии? Тоже может относиться к иллюзии, если это просто вера. В реальности Бог один, а вер много, религий много, видите? Это тоже определенная иллюзорность. Вера в определенную вещь, считаемую реальностью, но она не является реальностью, не оправдывает наши ожидания. Это склонность впадать в иллюзию, майя, то, чего нет, пропагандист, то, чего нет, как еще есть другое определение майи, извет. Что это реально существующая сила, которая реальности собой не являет. Реально существующая сила, но реальности собой не являет. Вот это мое. Видите, какой? Реально существующая энергия, которая реальности собой не являет. Тут можно привести пример отражения. Как физическое явление существует реально, факт. Но реальности собой не являет. Это пример отражения помогает нам понять этот термин. Если бы не было отражения, мы бы вообще не понимали, о чем речь идет. Вот такие примеры просветляют наш разум. То есть мы находим подтверждение сразу же в таких примерах. И здесь Прабхупада говорит, то, чего нет, каждый принимает свое тело за себя. Вот Прабхупада сразу говорит как бы сущность, эссенцию иллюзии, как бы ключевой момент, в чем заключается главная как бы роль иллюзии. Не в том, что я путаю характер человека, ошибаюсь в людях, допустим, или в выборе профессии могу ошибиться, или в какой стране лучше жить, могу тоже совершить ошибку, или в каком городе. Или хочу заработать столько денег, сколько не могу заработать. Мы много ошибок совершаем. Много у нас иллюзорных представлений жизни. Но главное, откуда эти иллюзии исходят? От того, что человек себя считает телом. Если я вас спрошу, Прабхупада говорит, кто вы? Вы ответите, я мистер Джон, я богатый человек и так далее и тому подобное. Вот он приводит. Все это разные формы отрезвления себя с телом, но вы не есть это тело, это иллюзия. Прабхупада пока не объясняет, просто говорит, это иллюзия. Третий недостаток – склонность к обману. Каждый склонность обманывать других. Человек может быть первейшим глупцом, но выдавать себя за умного. Есть такое? Да, все наши соседи такие, верно? Кого ни посмотри на улице, все именно такие. Каждый думает, что он знает ответ. Он говорит там за президента, за премьер-министра, за другие страны, за другие культуры. Все знает. Всем дает советы. Если спросить, да, он готов руководить миром. Это что называется? Склонность к обману. На каждом шагу человек заблуждается, допускает ошибки, но рассуждают. Я думаю, что это так, а то эдак. И пишет книги по философии и так далее. Говорит, в этом его болезнь, это обман. И, наконец, наши чувства несовершенны, четвертый недостаток. Мы очень гордимся своим зрением. Вот такая фраза, которую Прабхупада говорит. Мы не просто смотрим, а мы гордимся своим зрением. Вот это вот интересный фактор. Гордость. Как эта гордость проявляется? Покажите мне Бога. Вот сколько я помню себя в атеистические времена, когда я получал образование. И это был главный аргумент. Вы видели Бога? Нет? Так о чем же говорите? Почему верите в Бога? Никто не видел Бога. Покажите, где ваш Бог? Это человек гордится своим зрением. Он думает, что он может видеть, наблюдать Бога. Но это говорится, он не может наблюдать. Он сам наблюдаемый. И вот эту позицию быть наблюдаемым может принять только смиренный человек. Как бы это вот новый аспект изучения, знания, то есть мира, занять правильную позицию. Вот здесь говорит Прабхупада, говорит, гордость. Гордость своими чувствами, глазами в основном. Большую часть люди доверяют глазам. Если вы спросите человека, откуда ты это все взял, что ты говоришь? Говорит, я слышал. Ну, мало ли, что мы слышим. Но если он скажет, я видел, ну, если ты видел, это похоже на правду. Они доверяют именно глазам. Но, как вы видите, что Прабхупада здесь будет продвигать другую концепцию совсем. Глаза здесь не помогут. В изучении ведической литературы как раз подход меняется. Итак, чувства несовершенны. Если мы хотим приобрести изначальное знание при помощи наших чувств несовершенных, не получится ничего. Не произойдет такого. И дальше Прабхупада объясняет, есть еще момент препятствия в доверии к ведам. Какое? Ну, первое, что это знание может быть какое-то не изначальное, а какое-то надуманное. А другое, это индуистские писания, еще люди говорят. Вот другой стереотип, который мешает воспринимать знания из вед. То есть мы видим, что знание ведическое, оно как бы открыто сейчас в средствах массовой информации, есть книги, но люди не принимают как руководство, потому что именно так и считают. Это индуистские какие-то знания, не наши, к нам не относящиеся никак. К нашей культуре, к нашей национальности. Вот есть такие национальные представления о знании изначально. Потом здесь Прабхупада объясняет, что веды иногда называют священными писаниями индуизма, но... Слово «индуизм» иностранного происхождения. То есть, какое же будет настоящее название вед? Интересно, сейчас сразу Прабхупада интригует. То есть, было названо извне, это название пришло. Сущность нашей культуры отражает слово «варнашрама». Вот что он описывает. Кто может объяснить это слово «варнашрама»? И почему оно отражает как бы суть ведической культуры? Не индуизм, а «варнашрама». То есть это писание, знание варнашрамы. Варнашрамы. Как это связано? Объясните мне.
Она независима от национальности.
Ну, варнашрама, как она может быть как бы, ну, источником знания? Вот есть, например, культура. Есть... Культура определяет климат. В разных климатах люди по-разному одеваются, значит, по-разному будет традиция одежды, украшений, по-разному говорят, разные языки. Вот эта культура и климат являются источником их какого-то представления о мире, их деятельности. Вот индусы ходят вот так, поэтому так думают, так живут, так считают. Считают, что корова – священное животное, допустим. Да. А в Египте считают, что кошка – священное животное. А в России медведь. Весьма священное животное, потому что ему много было посвящено всяких песен в России. Потому что медведей нет, скажем, здесь в Индии, их просто не водится. Тут коровы, в Египте кошка. Тут Ганга, а там Евфрат священный, значит, священная река. А в России Енисей. Ну, видите, разные, понятно, что они тут разные легенды, разные культуры, все это вот народное какое-то знание индуистское, а это российское, а это казахское, ну и понятно, все ясно. А Прабхупада говорит, нет, варнашрама, не индуизм. А что ж такое варнашрама? Это не национальность, что это такое? Это не национальность. А что это такое? И как они делятся? По какому принципу? Согласно их природе. Отметьте. Видите, это основано на природе человеческой. Не на национальности, а на природе человеков в общем, в целом. Эти писания, веды основаны на природе человека. Это называется варнашрама. Этим словом называют те, кто следует ведам и принимает деление человеческого общества на четыре варны и ашрама. То есть на четыре сословия, четыре ступени духовной жизни. Эту систему называют варнашрама. Бхагавад-гите сказано, Прабхупада цитирует. Это деление существует везде, поскольку оно создано Богом. Общество делится на брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Брахманы – это разумные люди. Кто знает, что такое брахман? Кшатри – это сословие правителей, то есть второе сословие разумных людей. Затем идут вайши – торговое сословие. Эти группы людей можно обнаружить в любом обществе. Вот так, Прабхупада, видите, сразу как интересно такой делает ход. Необычно. Это ведический способ передачи знания. Да? Человек, Прабхупада обращается к природе человека, не к национальности, не к происхождению, к природе человека. К его изначальному естеству. Это же изначальное знание. Вот оно основано на природе изначально человека. Вот видите, сразу соответствие мы приводим все. Брахманы, кшатри, вайши, шудры есть везде. Так говорится в ведах. Ведические принципы принимают, не требуют доказательств, так как в ведах не может быть ошибок. Сразу Прабхупада, видите, утверждает. Видите, как веды не ошибаются. Везде есть, везде. Смотрите, есть торговцы, есть. Шудры есть, есть, брахманы есть, кшатры есть, все есть. А где это написано? В ведах. Все, видите, веды не ошибаются. Но сразу берется как факт, чтобы доказать авторитетный свет. И в этом заключается смысл слова «принимать». Например, другой пример, ключевой пример. Помните, да? Какой пример дает Прабхупада? Авторитетный свет. Коровий навоз. Так. Расскажите этот пример кто-нибудь. Кто может красиво говорить? Ну-ка. Да, прямо расскажи с выражением, все как нужно. Но Прабхупада здесь сравнивает. Он говорит, что веды содержат противоречия относительно коровьего навоза. Помните? Прабхупада здесь описывает. Есть противоречия в том, что написано в ведах самих. А что любое испражнение животного нечисто. Любое, говорится. Всегда. Если вы касаетесь испражнения животного, любого живого существа, вы оскверняетесь. А в другом месте что веды говорят? Если взять коровий навоз, можно очистить место нечистое. Все, противоречие, видите. Как решить противоречие? Кто скажет? Как? А что значит принять авторитет? Согласиться, глупо согласиться, ну пусть будет так. Я, конечно, не понимаю, только что было сказано, что все испражнения нечисты, но раз так написано, раз так требуют, я соглашусь. А как проверить? Люди, думаете, в ведической культуре проверяли это? Брали один кал, другой кал. микроскоп, там, не знаю, или что, не было тогда таких приспособлений. А как они решали это противоречие, скажите, пожалуйста. Ведь нам предстоит решить многие противоречия, которые не поддадутся опыту в ведах. Коровий навоз, он еще поддается опыту современных аналитиков. Но в ведах будут вот такие противоречия представлены для нашего ума и разума, которые мы решить на опыте не сможем. Что нам делать? Как решить этот вопрос? Да, вот, вот тут и нужно понять, как же его принять, чтобы не было противоречий. Вот, видите, к чему мы подходим? Да. Прабхупада сказал, тут, тут ученый из Калькутты один исследовал коровий навоз и что? Обнаружил все антисептические свойства. Если бы не этот ученый, что бы мы делали? Но люди до этого ученого следовали этому всему и принимали. В Индии, говорит, если один человек другому говорит, ты должен сделать то-то и то-то, тот спросит, чего ради? Почему я должен беспрекословно выполнять твои указания? Что об этом сказано в ведах? Это совет с ведами, что ты говоришь или нет? Если веды говорят, я приму. Если ты говоришь, то я не должен тебя слушать. Вот, вот это интересный момент. Почему так? Ведические предписания нельзя толковать по-своему, но в конечном счете, если вы тщательно изучите каждое из этих предписаний, то обнаружите, что они безошибочны. То есть веды не являются творением человеческого разума. Вот решение вопроса. В самих ведах говорится, знание называется как? Апаурушея. Совершенно верно. Вот способ принятия вед. Не просто глупо согласиться. Потому что люди глупо соглашаются со всеми вещами, которые внушают в школах, в детстве. С невежеством соглашаются, потому что ну так нужно, так требуется. Но здесь говорится, а это знание от тебя или апаурушея? Или из веды зашло? Если от тебя, оно подвержено четырем недостаткам. А если апаурушея, я должен принять это. Вот, вот такой авторитет вед. И другое название вед, из духовного мира пришло это знание, сверхмир, если существует сверхмир, мир совершенства, мир изначального знания, оттуда пришло ведическое знание. И поэтому называется шрути, свыше, пришедшее свыше, услышанное свыше. Какие вы можете привести примеры шрути из писаний, различных писаний? Из ведических писаний, или из Библии, или из Корана. Пророк Мухаммед, а откуда он взял этот Коран? Услышал, шрути. Так, из Библии что скажете? Моисея, что он? Услышал сверху, да, все это шрути. И веды, Шримад-Бхагаватам, откуда? Кто услышал? Брахма первый услышал, да. Первый, кто услышал, изнутри сердца не было никого и ничего, а знание уже существовало, видите, как мы говорили. Оно существует всегда. И Брахма первый, кто услышал, это шрути называется. Сейчас есть в материальной науке шрути процесс? Есть? Или нет? Может быть, как принцип. Шрути сейчас отсутствуют в материальной науке. Они не верят, не признают. Они светское образование дают, то есть без шрути. Светское означает, там шрути нет. Сейчас как раз Прабхупада начнет об этом говорить здесь. И шрути сравнивают с матерью. И когда мать говорит вам, вот твой отец, что он остается? Только согласиться с этим, верно же? Другого пути нет. И вот тут Прабхупада говорит, что веды называют матерью, Абраму дедом, предком, так как он был первым, кто получил ведическое знание. Брахма был первым живым существом во Вселенной. И затем он передал Нараде, Нардавьяса Деви и так далее. Итак, если вы хотите знать, кто ваш отец, вы обращаетесь к матери. Это называется шрути. Пример шрути. Пример. Но шрути буквально услышанное свыше, за пределами нашего опыта. То есть трансцендентное. В материальном мы видим в мире отражение этого принципа. Шрути отраженное здесь мы видим, отраженное, не изначальное. А здесь говорится о ведическом знании Шрути изначально от Верховного Господа. И из духовного мира проповедует. Это изначальное знание касается. И далее Прабхупада говорит, есть, существует три вида доказательств. Пратьякша, анумана, шабда. Давайте рассказывайте по очереди про каждый из методов. Что вы слышали, знаете. Так, кто у нас с этой стороны? Хороший, талантливый оратор, красноречивый. Самый. Выбирайте. Кто? Кто? Парампара. Парампара? Ну, давай. Кто это? Ну. Ну, начнем с Пратьякши.
Пратьякши — это непосредственно чувственное восприятие, то есть то, что я вижу, я воспринимаю. Способ познания, то есть если я это не вижу, значит, если это я, если не провести, это не лежит в зоне моего чувственного восприятия, то значит я отвергаю.
Пратьякша – это то, что я могу непосредственно ощущать чувствами, органами восприятия. Пратьякша. Как называется в науке этот подход? Эмпирический подход. Как еще перевести на русский язык его? Опыт. Опыты. Опыты, да. Опыт. Да. Опытным путем. Вот вы живете, получаете опыт. Это пратьякша. Вот что такое жизнь на Земле? Это зима, лето, весна, это сезоны года, урожай, это что люди рождаются, люди умирают, мы все это не протягшь, непосредственно видим, погода меняется, есть стихии. Перед нами видимые, ощущаемые, осязаемые, и мы опираемся вот на этот фактор, как на получение знания. Протягши. И можем в лаборатории тоже там смешивать какие-то вещи, вот, наблюдать их, температуру измерять, пробовать на вкус, нюхать, описывать все это, классифицировать, таблицы создавать. Это все на основе протягши. Анумана. Кто скажет про анумана? Пожалуйста.
Это предположение и гипотеза, просто рассуждение о том, что чего мы не видим, там,
то есть на чем основана анумана?
На логике и наследствии из одного к другому, что могут дойти то, что они не видят.
Анумана основана на пратьякше, согласны?
Да.
На том, что мы воспринимаем, затем применяем мышление, логическое мышление. То есть она основана на пратьякше. И необходимо тогда, когда пратьякша непосредственное восприятие не дает нам полноты знания. Тогда мы начинаем думать, анализировать, находить какие-то сходные моменты, сравнивать с чем-то, искать какую-то связь, чтобы догадаться, что бы это значило все. Потому что любой предмет, явление связано с чем-то еще. И так можно как бы косвенно какие-то еще установить моменты, объясняющие это явление или описывающие этот предмет или личность. Посмотрите сюда. Что это такое? Гармония, ясно дело. Так. Это как? Какой метод я вам предложил сейчас? Пратьякша, да. Ну, кстати, что касается гармонии, вы услышали это название. Вы его использовали, что вы его услышали. А если бы вы не слышали, что такое слово гармонь, как бы вы назвали этот предмет? Нет. Вы не видите никаких, вы не знаете вообще никаких названий. Вы вот впервые видите, родились на свет. Вы ребенок, представьте, вы младенец совсем, вышли из утробы матери, и вот перед вами вот этот предмет. И ему говорят, гармонь, Он автоматически повторит шабду, но что он, как он сам опишет этот предмет, если ему не рассказать? Ну, говорите, ну вы ребенок, ну идите сюда, кто ребенок? Трогайте. Трогайте, описывайте, что вы скажете. Квадрат, квадрат, это тоже уже услышанное. Это уже анумана. Это уже какая-то классификация. А протягши что такое? Твердо, совершенно верно. Вы это знаете, без слов знаете, твердо. Ой, больно, острый угол. Белое, светлое, черное, гладкое. Вы называете это ощущение, чувствуете? Так? Что еще? Тяжелое. Вот все, что можете знать о предмете. Гармония – это уже полнота знания, когда вы слово говорите. Вы уже образование получили. Хотя чем отличается искусственно полнота знания от названия и вот этих вот всех ощущений? А еще если покачать меха, функции, это протягша, звук пойдет. Итак, постепенно с протягшей вы понимаете, что он, оказывается, это инструмент для извлечения звуков, а звук может быть в музыку, понятно, в конце концов. Вы сделаете вывод сами, это музыкальный инструмент. Через долгие исследования и рост от ребенка до юношества и дальше, вы можете сами догадаться, что это музыкальный инструмент, так его именно описать. По его функциям от протягши непосредственно. А если я вас спрошу, как вы думаете, как он устроен внутри? Что я вам предлагаю? Аннумана, правильно. Так, говорите, что вы предполагаете, как вы предполагаете, как он устроен внутри? Кто там эти звуки издает? Вот дети, я думаю, что в машине сидит какой-то человек и крутит это все, и машина едет, не так ли? Дети так думают. В истории здесь интересный пример, когда в средние века, во времена Петра еще первого, ученые были одержимы мыслью создать вечный двигатель. Одержимы. Все ученые работали над этим. В школе на физике вы изобретали двигатель вечный? Вам предлагали это? Нам предлагали тоже. Мы тоже были одержимы там какое-то время все-таки изобрести вечный двигатель. И Петру Первому предложили, по-моему, и из Германии или Франции такой вечный двигатель за большие деньги. Считается, что он был изобретен, нужно было приехать посмотреть и приобрести. Петр Первый приехал и увидел какой-то барабан деревянный, колесо, и он крутится. Никакого источника энергии, ни огня, никакой движущей силы, никакого живого существа, он вращается и вращается. Петр Первый уже захотел заплатить огромные деньги за этот двигатель. Как кто-то сказал, посмотри, что там внутри в этой коробке. Там сидел негр и вращал это все. То есть была попытка продать вечный двигатель Петру Первому. Это исторический факт, нам в школе объясняли. Это анумана. Смотрите, мы можем внушить себе что-то. А может быть там духи сидят, говорят некоторые люди в этом ящике, издают звуки. А ученые-эмпирики что скажут? Да, это, скорее всего, какие-то там мембраны, там вот какие-то специальные вещи. Но это же тоже нужно все составить, понимаете, в гармонию какую-то. Это не так-то просто. Представьте, как мы можем при помощи анумана догадаться, как устроено дерево, допустим, если даже гармонию знаем, как устроено при помощи анумана. Мы опираемся уже на знание, которое полученное. Видите, мы всегда так поступаем, потому что получить знание путем таким даже в окружающем мире практически невозможно. Не хватит ни времени, ни сил, ни жизней. Даже выяснить, что такое просто предмет какой-то. Даже если вы разберете его, все равно не поймете. Это анумана. То есть, да, анумана. Но и с другой стороны, из чего сделана эта гармонь? Какой материал? Что вы видите, протягши?
Дерево.
Точно дерево? А может пластик под дерево? Видите? То есть эти знания, протягши анумана, подвержены иллюзии. В области иллюзии находится все еще. Подвержены иллюзии. Потому что может быть что-то похожее это дерево. А может быть подделка, может быть мимикрия это называется в природе. Она используется, мимикрия. Хамелеон меняет цвет. Гусеница становится как веточка дерева, мимикрия. То есть они имитируют какие-то вещи ради обороны, самообороны. То есть и легко обманывают друг друга. При помощи вот этих методов протягша и анумана это различные формы невежества, говорится. Или поверхностного знания, или искаженного знания. Несовершенные чувства, несовершенный ум называется. Поэтому единственный путь получения знания это как? Шабда прамана. Шабда что означает в переводе? Звук. Да. А прамана? Да, да, авторитетный звук. Тот, кто знает, тот говорит. Вот и все. Все просто. Тот, кто не знает, слушает. Вот это метод шабда-прамана. Значит, чувства должны молчать, ум должен молчать. Сложный процесс мы вам предлагаем, Прабхупада, получение знаний. Ум должен замолчать. И чувства должны подчиниться. Шабда-прамана. А это возможно вообще? Так слушать. Кажется, легко же, ухо есть. Но здесь называется авторитетный звук, означает, что ни Пратьякша, ни Анумана не должны вмешиваться. Тогда это будет прамана, полученное знание. Вот это называется йога, да, то, что бхакти-йога, мы говорим шраваном, киртаном, вишно. То же самое, слушать, потом повторять, если услышали. Потом, наконец, память приходит. Изначальное положение можем вспомнить, услышав и произнести вслух эти вещи. Но чтобы получить вот это шрути, необходим контроль чувств и ума. Здесь Прабхупада сразу об этом не говорит, чтобы не пугать слушателя, что это очень сложный метод оказывается. Он просто говорит, что это просто. Обратитесь к тому, кто знает, и получаете знания. Что такое, говорю, он спрашивает? Вы говорите, музыкальный инструмент – гармонь. И вы сокращаете десятки лет его исследований. Шабда прамана используется всегда на каждом шагу. И если мы хотим получить трансцендентную науку, то должны слушать человека, сведущего в этом вопросе. Источник трансцендентного знания находится за пределами материальной вселенной. Знание, доступное в этой вселенной, это материальное знание. А знание о том, что находится за ее пределами, трансцендентное знание. Вот Прабхупада объясняет, это различие трансцендентное знание, материальное знание. Отметьте, что такое материальное знание? В области материальной вселенной то, что находится. А что такое трансцендентное? За пределами материальной вселенной. Вот из другой среды, из другой сферы или другого измерения, можно сказать. Современным языком. Вот и Шупанишат несет там трансцендентное послание из духовного мира, из-за пределов материальных вселенных откуда-то, издалека. И Прабхупада говорит, нам не под силу, конечно, достичь границ даже материальной вселенной. Не говоря о том, что попасть, проверить духовный мир, подсмотреть. Следовательно, обрести полное знание невозможно. Прабхупада заканчивает абзац. Все. Так отметьте. Невозможно получить полное знание. Итак, дальше он интересную фразу говорит. Он сказал, невозможно только что. Следующий абзац начинается так. И тем не менее, духовный мир существует. Ну хорошо, какие интересные Прабхупада аргументы найдет сейчас, что он существует. Ищите аргументы сейчас в своем уме. Он говорит, за пределами проявленной и непроявленной материи раскинулось духовное небо, в котором парят вечные планеты, населенные вечными существами. Красиво? Не верится, конечно, но красиво. Хочется прям увидеть, знаете, как парят такие планеты, вечные, с вечными существами. Интересно, как они выглядят, что они там делают. Но мы уже готовы пуститься в эту сказку, правда? Хотя это не научно совершенно, никак. Но здорово сказано. Как-то близко. И дальше Прабхупада не распространяет дальше эту фантазию, эту идею. Но как вы сможете это проверить? Опять же задается вопрос. Вы услышали. Возможно, это правда, возможно, неправда. Как проверить? Это невозможно. Об этом говорится в ведических писаниях. Но как вы поставите эксперименты? Эксперименты невозможны. Поэтому ученые говорят, невозможно. Потому что у них знание это что? Пратьякша и анумана. С этой точки зрения Прабхупада и как раз и говорит, невозможно. Все понятно. Эксперименты невозможны. Поэтому мы должны просто принять информацию, изложенную в ведах. Каково? Так. Вы скажите, вы все доктора наук. Скажите мне, как вам это утверждение? Вы ученые, вы все лауреаты Нобелевской премии, без пяти минут. За вами великие открытия. И вот тут говорится, Невозможно, эксперименты невозможны, это просто нужно принять как информацию с ложных ведах. На веру.
Это все правильно. Большой взрыв тоже нельзя проверить.
То есть проверить невозможно. Что остается делать? Отвергнуть? Есть. Мой вопрос. Отвергнуть? Нет, давайте относительно вот это утверждение именно. Это невозможно проверить, поэтому нужно принять. Единственный источник информации из вед. Но как это? Возможно принять материалисту?
Если нельзя проверить, то отвергнуть.
А, правильно. Если вы не можете проверить, почему отвергаете? Вы не принимаете, разумно. Но почему отвергаете? Вы же не проверили. Отметьте это. То есть это научный подход. На самом деле другого источника нет. И за пределами материи есть другой мир, Прабхупада говорит. Он описан в ведах, в единственном источнике. Вы не можете это ни отвергнуть, ни принять. Не можете. Чтобы отвергнуть, нужны доказательства. А вы не можете достичь пределов материи, только что было сказано. Не можете. Не можете отвергнуть. И не можете принять. Это называется ведическим знанием. Вот так мы принимаем веды. Про навоз мы приняли уже. Теперь осталось принять про духовные планеты, парящие в пространстве с вечными живыми существами. Раз навоз авторитетен, то планеты должны быть тоже авторитетны. То есть возможно все-таки. Мы можем допустить такое, что может быть и есть духовный мир. Скажите, пожалуйста, сейчас Анумана предлагается. Что изменится в мире, если люди теоретически примут существование духовного мира? Не как религиозные фанатики, а теоретически, как ученые. Скажут, я не видел, не изучено, пока неизвестно науке, но теоретически это допустимо. Что изменится? Это повлияет мировоззрение людей? Очень сильно, несомненно, очень сильно. А вдруг это все существует? Нужно быть осторожным. На всякий случай нужно следовать законам священных книг. А вдруг ад есть? Если есть духовные планеты, значит, есть другие вещи, описанные в ведах. Если это все на самом деле существует, то мы ответственны. Ответственность что? Повышается? Повышается. Даже теоретическое знание, смотрите, меняет образ жизни людей. Даже теория. Как могущественные веды, смотрите. В нашем движении сознания Кришны, Прабхупада говорит, то есть у нас есть целое движение, как выясняется, целая парампара, бесчетное количество последователей, представьте себе у нас, в нашем движении сознания Кришны. Не думайте, что оно новое какое-то движение. За нашими, так сказать, спинами, так сказать, целая духовная цивилизация огромная находится. Мы получаем знания от высшего авторитета Кришны. Мы это уже делаем. То есть мы это уже практикуем. Что вот сейчас вы сомневаетесь, принимать или отвергать? А мы уже приняли это, так? Мы получаем. Авторитет Кришны признают люди всех категорий. В первую очередь я имею в виду две категории трансценденталистов. Одна категория трансценденталистов – это имперсоналисты Майявади. Обычных называют ведантистами школы Шанкарачари. К трансценденталистам другой категории относятся вайшнавы, такие как Рамануджачари, Мадхавачари, Вишнусвами, Шанкара, Сампрадая. Так же, как и вайшнава, Сампрадая признают Кришну Верховной Личностью Бога. То есть две эти линии, персоналисты и имперсоналисты, признают Кришну Верховной Личностью Бога. Вы слышали такое? Майявади признают, что Кришна Верховная Личность Бога. А что они не признают? Нет, нет, они признают. Они все признают, кроме того, что они делают другой вывод. А признают все, философия идентична. Они также признают, что Кришна – Верховная Личность Бога. Но каков вывод? Что каждый становится Кришной. Вот. А все остальное то же самое. То есть они признают, что Кришна – верховная личность Бога. Прабхупада говорит, не ошибается в этом. Не думайте, что он как бы подтасовывает какие-то факты в угоду своей философии. Это факт, что майявади тоже признают Кришну верховной личностью Бога, пока не сольются с ним. Когда сливаются, там уже браманы. Но они признают это как средство для духовного прогресса. Что они говорят? Кто может подтвердить этот момент? О божествах что они говорят? У Бога нет формы. Вы не видите Бога. Поэтому вам нужна форма, чтобы общаться с Богом. Вспомогательно нечто. А на самом деле потом у него не будет формы. Но этой личности Бога они поклоняются тоже. Просто с другим анумана. С другими мыслями это делают. Но факт остается фактом. Поэтому Прабхупада опирается на этот факт. И персоналисты и имперсоналисты признают Кришну верховной личностью Бога. В своих комментариях, в своем комментарии к Бхагавад-гите Шанкарачарья пишет: Нараяна, верховная личность Бога, пребывает за пределами космического проявления. Это написано в Шанкарачарье. И затем снова подтверждает это. Верховная личность Бога Нараяна – это Кришна. Он пришел в образе сына Девы Васудевы. Он специально упоминает его отца и мать. Таким образом, все трансценденталисты признают Кришну верховной личностью Бога. Какого Кришну? Потому что Кришна может быть что-то, опять же, персональное. Сына Васудевы и Деваки. Конкретно Шанкарачарья сказал об этой личности. О верховной личности Бога. Необычная трактовка. Имперсоналист. На самом деле он не имперсоналист Шанкарачарья. В движении сознания Кришны мы опираемся на знания, подчеркнутые ноты, из Бхагавад-гиты, которая была поведана самим Кришной. Откуда мы это знаем? Что было поведано самим Кришной? Из самой Бхагавад-гиты. Другого источника нет. Как это проверить, что Кришна рассказал Бхагавад-гиту? Невозможно. Что остается делать? Проходить Бхакти-шастры. У нас нет другого выхода просто в мире. Мы хотим проверить, верно же? Согласны? По глазам вижу. Что вы хотите еще проверить, удостовериться во всем этом. То есть, ну это разум. Мы не отвергаем и не принимаем. Мы исследуем эту тему сейчас с вами. Исследуем. Мы беспристрастны. И что будет в результате, интересно, посмотрим в конце Бхакти-шастры. То есть мы принимаем все, что Кришна говорит. В этом суть сознания Кришны. Значит, авторитет вед – это что? Авторитет Кришны, Прабхупада говорит. Это идентично. Авторитет вед – это авторитет Кришны. В материальном мире существует два метода познания. Говорите. Дедуктивный. Индуктивный и дедуктивный. Примером дедуктивного знания – является что? Представление о том, что человек смертен. Дедуктивное знание. Ваш отец говорит, что человек смертен. Ваша сестра говорит, что человек смертен. Все говорят, что человек смертен. Но сами вы не проводите экспериментов. А вдруг вы бессмертны? Примите цианистый калий, проверим. Вы не проводите экспериментов сумасшедших. Зачем же? Вы опираетесь на дедуктивный метод знания. Это утверждено. Все. Не нужно проверять. Вы не подвергаете сомнению то, что человек смертен. Вы просто принимаете эту истину на веру. Если же вы захотите провести исследование, чтобы установить, смертен ли человек, вам нужно будет изучить всех людей. И при этом нельзя будет исключить вероятность того, что где-то живет бессмертный человек. Анумана. Предположение. А вдруг какой-то человек бессмертен? Давайте проверим всех людей. Немножко цианистого калия каждому. И тот, кто не умрет, бессмертный человек. А как еще проверить? Это интересный фактор. Кто-то будет такие опыты проводить, скажите?
Для себя еще сказать, вдруг я сам остался.
Да, с себя начать нужно. На этом и кончится наше исследование. А если же вы захотите провести исследование все же, чтобы установить, смертен ли человек, вам нужно будет изучить всех людей. И при этом нельзя будет исключить вероятность того, что где-то живет бессмертный человек, но он вам еще не встретился. Или еще не родился. Этот процесс называется ароха. Восходящим и бесконечным процессом. Никогда вы не придете к выводу. Будете вечно изучать всех новорожденных людей и исследовать их на бессмертие. Попытки обрести знания, опираясь только на свои силы и несовершенные чувства, заранее обречены на неудачу. Таким образом, невозможно прийти к правильным выводам. Значит, что Прабхупада здесь говорит? Бесполезность науки современной. Ароха. Бесконечно будет ее исследование. Не будет никаких положительных выводов и практических изменений к лучшему. Никогда. Наука обречена. Вот что Прабхупада хочет сказать. А, да, кстати, нужно отметить одну вещь, что Прабхупада это говорит 69-й год, насколько я помню. Так. Вы, может быть, это время не помните. Какого года рождения в основном все преданные? Рождение 80-х? О, вас не было тогда. Вы были в других телах. Где-то доживали свою жизнь. И не помните ничего. Я вам напомню. Это был диктат материалистической науки. Абсолютный диктат. Вы не представляете, наука была на месте Бога. И доверяли абсолютному образу. Всегда показывали нам киножурналы перед фильмами в кинотеатрах, где демонстрировались последние открытия науки и утверждения ученых. Люди просто слушали с открытыми ушами, принимали все, что говорят ученые. Все, абсолютно все, не подвергая никакому сомнению. То есть место вед заняла материалистическая наука. В это время Прабхупада говорит такие вещи. В Брахма-самхите говорится, а отправляетесь в путешествие на самолете, который движется со скоростью мысли. Скорость мысли мгновенная, так? Вот самолет такой. На колесницу ума. И вы мгновенно переноситесь сейчас в Омск, в Москву, не знаю, в Америку, где вы были, можете вспомнить, направить туда мысли сразу, очутитесь там, велика. И в Брахма-самхите говорится, пропутешествовав по просторам духовного неба миллионы лет со скоростью мысли, вы убедитесь в том, что оно безгранично. К нему невозможно даже приблизиться. Вот почему в ведах утверждается, что человек должен, а точнее обязан найти истинного духовного учителя, гуру. Каковы же качества духовного учителя? Он усвоил сущность вед из авторитетного источника, утвердился в Брахмане. Однажды Прабхупада говорил ученым об этом. Ваши чувства несовершенны. Ваш ум несовершенен. Ученый сразу согласился, как ученый. Конечно, да. Я знаю это. Я не могу быть совершенным, я признаю это. Значит, и знания, которые вы излагаете, тоже несовершенны. Он говорит, правда. Но я со своей стороны скажу вам то же самое, как ученый. Вы тоже несовершенны. Просто сказал, поэтому я и принимаю веды. Вы признаете свое несовершенство, и тем не менее утверждаете истину. А что это такое, скажите? Как называется? Мошенничество. Это не просто обман, это мошенничество. Я признаю свое несовершенство, но выдаю себя за ученого. Вот что Прабхупада хотел разоблачить. Обман, ложь в этом и все. Если бы это были искренние попытки понять, изучить Вселенную, изучить мир, изучить человека, они бы просто обратились бы к ведам. Но это были не искренние попытки изучить. Это было мошенничество. Оно укоренилось в культуре людей, в образовании. Людей образовывали быть мошенниками, выдавать свои гипотезы, предположения и мнения за научные процессы. Методы. Это было утверждено уже. Поэтому, говорит, это цивилизация мошенников. Прабхупада сказал. То есть люди понимают, что они несовершенны, и тем не менее утверждают свою истину, отстаивают ее до смерти, и даже убивают друг друга, воюют, чтобы отстоять свои мнения. Вот такие мошенники. Вот до чего докатилась, говорит, эта цивилизация, до уровня кошек и собак, которые грызутся между собой. Но они не понимают, что они животные, не могут себя ценить. А ученые знают, что они несовершенны. Потом многие из них раскаялись и говорили, что все эти исследования космические были подтасованы в основном, потому что был план, была пятилетка, необходимо было сделать вовремя и в срок открытия, которое мы делали, классифицировать. Они их это просто подтасовывали ко времени, к определенным планам и все развитие страны и культуры. Много-много было покаяний на этот счет. Как все это разоблачилось после Шрилы Прабхупады, удивительно. И все еще люди до конца не понимают, что такое истина, что она уже существует, что за пределами нашего понимания они еще не понимают, как себя вести по отношению к этой истине. Поэтому книги Прабхупады чрезвычайно актуальны, что касается ведического знания, и особенно уже прямых текстов из Шапанишад, Бхагавадгиты, Писания Рупы Госвами и так далее. Это трансценденталисты, познавшие истину в отношениях. Поэтому Прабхупада говорит, каковы же качества духовного учителя? Нужно найти учителя. Они ученые, но они не могут обучать. И так Прабхупада сказал, поскольку я осознаю свое несовершенство, я принимаю веды. И смотрите, у меня преимущество есть. Я могу вам сказать, что такое абсолютная истина, процитировав веды, а вы не можете это сделать. Только потому, что отвергаете веды. Я могу вам объяснить, что такое абсолютная истина. Цитируя веды просто. Передам послание. А вы не можете. Хотя вы не совершенны, я не совершенен. Но я прибегаю к совершенному знанию, а вы его не имеете. В этом разница. Далее Прабхупада говорит о Кришне. Интересный момент. Вот что вы скажете о Кришне? Давайте вкратце что-то говорить о Кришне. Как вы опишете Кришну, слово? Громче. Все привлекающие. Синий. Источник всего. С флейтой. Сочетание. Причина всех причин. Абсолютная истина. А ну-ка давайте еще практичнее посмотрим на эту тему. Пастушок очень практичный. Пасет коров. У него даже работа есть, видите, все знающие. Сын Яшоды Нанды Махараджа. Обладающий шестью достояниями. Вор! О! Вы так проповедуете? Бог все дает, а потом все забирает, видите, ворует все. Да, уже говорили причина всех причин. Послушайте, что Прабхупада объясняет о Кришне. Он ничего из того, что вы сейчас сказали, здесь не говорит. Ну, почти. Ему нужно дать новым людям представление о Кришне. Если вы скажете, что он вор, играет на флейте, это будет правильно, но люди не смогут понять, правда же? Такие вещи сразу. В Бхагавадгите Кришна говорит, что истинная цель изучения вед – познать его. В Брахмасамхите также говорится, Кришна, Говинда, имеет бесчисленное количество форм. О! Вот это Кришна. С этим люди согласятся. Кришна – это все. Он и в исламе, и в христианстве, и в буддизме, оказывается, все есть, это Кришна. Это значит всеобъемлющее понятие. Не какое-то сужное понятие. Почему так трудно понять личность? Потому что это может быть сужное понятие для нашего восприятия, для человеческого. Или, как говорят, сектантское некоторое представление будет. Прабхупада начинает говорить, видите, философский. Бесчисленное количество форм, но все они суть одно, он один. Вот это философия. Они не похожи на наши несовершенные формы. Его форма совершенна. Моя форма имеет начало, но его форма не имеет начала. Ананта. Опишите, пожалуйста, форму, не имеющую начала. М? Ну, есть пределы круга. Внутреннее и внешнее. Что такое ананта? Форма? Бесконечно, опишите ее. Сначала опишите просто форму. Что за форма? Ну да, что за форма? Пишите форму. Руки есть? Есть. Ноги есть? Уши, глаза, нос есть? Что в Гите говорится? А, вот она, ананта, рука. А ну-ка покажите мне ухо где-нибудь тут. Если кругом миллион ушей, хоть одно, покажите мне ухо. Живот покажите. Есть уши? Есть ноги? Есть руки? Руки видите где-нибудь? Многие, много рук у него? А что сейчас делают его руки? Вы сидите на чем? Кто вас держит? Есть поддерживающая сила? Это рука, рука Господа. Функция та же самая. То есть тут нужно понимать, как распространяются эти формы. Различные аспекты еще Бога, различные энергии Бога. Но все это суть Его форма. Это все продолжение Его рук, ног, глаз и так далее. Миллионы, безграничные проявления этой формы. Ананта Рупа говорится таким образом. Как вселенская форма, духовная форма. Она безгранична. Ананта. И Его форма многочисленные, многообразные формы не имеет конца. Кришна может одновременно находиться везде. Он может находиться на Голоке Вриндаване, но в то же самое время он вездесущ. Он изначально личность, старейшее живое существо. Но на какое бы изображение Кришны вы ни посмотрели, вы увидите юношу 15-20 лет. Вы нигде не найдете старика. Итак, если вы захотите постичь Кришну, изучая ведическую литературу, слышите, да, не устали еще? Если хотите постичь Кришну, изучая ведическую литературу, то вы зайдете в тупик. Я не знаю, что делать, как дальше продолжать. Я уже сам ничего не понимаю. Мне нужно провести курс как-то, но вот проблемы. Вы мне должны помочь. Выведите меня из этого тупика. Теоретически это возможно, но сопряжено с очень большими трудностями. Однако вы сможете легко узнать о нем от его преданного. Так что надежда есть у нас. Преданный Кришна может дать его вам со словами. Вот он, возьмите его. Такое могущество преданный Кришна. Невероятная вещь Прабхупада здесь пишет о ведах. Все то, что самое великое, самое дорогое, самое прекрасное, самое могущественное, самое недоступное, самое невозможное, мы просто получаем даром. Просто говорит, возьмите, берите, вот и все. Все. Вот такой физический метод. Не подходит восходящий метод. Невозможно ни ногами добраться, ни техникой добраться, ни умом добраться, ни чувствами. Нет. А как же? А возьмите. Вот это фокус. Почему мне такое в голову раньше не приходило, скажите, объясните мне. А потому что никогда не изучал веды, не принимал авторитет. Потому что если есть авторитет, он уже позаботился об этом. Это и есть понятие авторитет. В понятии же материальных цивилизаций, кто такой авторитет? Скажите. Он всегда заботится? А что он делает? Эксплуатирует совершенно. Вот в этом проблема. Вот в этом проблема. Что в материальном смысле слова авторитет, то злоупотребляет, эксплуатирует, использует свое положение. Прочитайте определение лидера. Научное, современное. Современнейшей, новейшей психологии. Кто такой лидер? Тот, кто имеет больше силы, влияния, так, может подчинить. И тот, кто беспокоиться о своем положении, чтобы не потерять его. И тот, кто имеет больше доступа к пище, к чувственным наслаждениям, к богатству и сексу и так далее. потому что имеет положение лидера. Ему более доступны эти вещи, поэтому он, конечно же, беспокоится, чтобы не потерять. Главным образом он живет для того, чтобы сохранить свое положение лидера. Это научное описание лидерства, авторитета. Современное. Вы понимаете, как важно ведическое образование сейчас? Оно крайне необходимо. Цивилизация все более и более демоническая, согласно вот этим научным выкладкам современным. Определение лидера. Что такое мать? Есть другие еще определения современной психологии. Кто такая мать? Это аномалия. Это параноидальная аномалия. Чрезмерная привязанность к ребенку. Это называется материнство. А на самом деле это параноидальные симптомы, они описывают современные психиатры, психологи. Есть такая уже наука появилась, смотрите. Вот куда сейчас движется сейчас современная цивилизация. Они не понимают слова авторитет, они пытаются устранять. Теперь нет экзаменатора, есть тестировка. Компьютер вас тестирует. Личности нет, личность устраняется, авторитетов не существует. Имперсональная система устанавливается. Но со всякой имперсональной системой демоничная личность. Здесь же говорится, Кришна – верховная личность Бога. И вот эта цель самовозвышенная, она доступна только по милости преданных. Первоначально была только одна веда. Еще один момент можете отметить. Обычно мы знаем, что веда – это четыре раздела вед. Но изначально была одна веда. И читать ее не было необходимости. Не записывалась веда. Шрути же, говорится. Слышали ее. Люди были такими умными и имели такую хорошую память, что могли понять ее, лишь однажды услышав из уст духовного учителя. Вот скажите, разве это сложный пример, что тело меняется, а личность в теле не меняется? Скажите, это сложный пример? А почему люди не понимают его? Вот прямо перед глазами факт, что личность в теле неизменна, а тело меняется постоянно. Но просто глазами можно видеть, что там есть душа, личность там есть. Та же самая личность. Тело меняется, а личность нет. И когда Кришна в Гите говорит просто несколько стихов на эту тему, он не раскрывает их. Арджуна просто вспоминает это. Пришел в скорби. Он просто вспоминает и снова видит это. Как, да, очевидно, да, факт. Кришна, то, что ты говоришь, факт, я вижу это. Ты напомнил просто мне об этом. Я сейчас отвлекся в эту скорбь, но ты мне напомнил, что личность в теле всегда одна и та же, она неизменна. Они видели душу, люди все. В прошлом, говорит, не было необходимости вот так записывать, анализировать, исследовать, учить. Люди могли видеть и слышать. Шрути. Те вещи, которые мы видим, нас запутало сильно материальные концепции научные, вот эти системы. Мы наблюдаем этот мир, но мы же видим биологию, химию, физику. Вы замечали это? А на самом деле то, что мы видим, необъяснимо. Ачинтья. Это не объясняется ни физикой, ни химией, ни математикой. Это наблюдается, но не объясняется. Вот наша проблема в чем. Мы-то видим Бога с вами. Ни одна вещь, которую мы сейчас наблюдаем с вами, необъяснима. Так, значит, достаточно просто услышать, и все будет понятно, если нет ложной концепции в голове. Но 5000 лет назад Вьясадева, заботясь о людях этого века, Кали-юги, записал веды. Он знал, что со временем жизнь людей сократится, и память их ослабеет. И разум притупится. Поэтому я должен учить ведической мудрости, записав ее, подумал он. Вот он так подумал. Это что, анумана? К какой категории это относится? Он подумал, что надо записать. Как объяснить это поведение Вьясадевы? Ведь раньше не записывалось. Я говорю, что нужно услышать. А почему он записал? А если люди, представьте, а если люди будут читать, не осознавая веды, они же исказят смысл. Опасно записывать. Он все же принял решение записать. Вы помните эту историю с Бхагаватом? Когда Вьясадева записал веды, что с ним было? Он стал несчастным человеком. Вот по этой причине. Интересный момент. Но об этом Прабхупада здесь не говорит. Он говорит, что необходимо было записать, поскольку память людей слабеет. И разум притупляется. Они уже не видят вот эти факты перед глазами. Не видят, что такое тело, что такое душа. Вот эти очевидные вещи не различают. И он разделил веду на четыре части. Классифицировал ее. Риг, Сама, Атхарва и Яджур. И поручил эти части своим ученикам. Потом он подумал о людях, не обладающих большим разумом. Стри, Шудра и Двиджабанту. Кто это такие? Стри, Шудра и Двиджабанту. Кто Двиджабанту? Кто это? Родились в семье преданного, то есть брахмана, но не являются брахманами. Так. Он решил позаботиться о женщинах, шудрах, рабочих и Двиджабанту. От человека, родившегося в семье брахмана, но не имеющего качеств брахмана, называют Виджабанту. Для них он создал Махабхарату, назвав так историю Индии и 18 Пуран. То есть он также подумал о людях, которые не обладают очень большим разумом. Для них была написана Махабхарата. Она очень рекомендована для нас с вами в этот век, Махабхарата. Гита – это часть Махабхараты тоже. Это как бы комментарий к ведам, который записал Вьясадева. Там история, примеры. И вот, изучая Махабхарату, можно лучше понимать ведические произведения. И была одна веда. Какая же была одна веда? Как она называлась? Потом стало четыре Вьясадева сделал. Одну веду на четыре части разделила. А как была изначальная веда называлась? Яджур веда. Яджур. Это наука о жертвоприношениях. Это главный момент. В Гите говорится, что счастлив человек путем яги, жертвы, яджур. То есть главный путь к совершенству, к счастью, процветанию, ко всем целям через жертвоприношение. Карма для яги предназначена. Это суть как бы веды. И различные формы есть. Это яги, различное время и так далее. Пураны, Махабхарата, четыре веды и Упанишады составляют ведическую литературу. Пураны, Махабхарата, четыре веды и Упанишады. Все. Это веды. Можете отметить, что такое веды. Состав. Пураны, 18 пуран. Махабхарата, четыре веды и Упанишады. Упанишады являются частью вед. Затем Вьясадева обобщил ведическое знание для ученых и философов Веданта Сутри, который венчает веды. Также считается, что Иша-Панишад относится к Веданте и Упанишады. Заключению вед, конец вед. Это философское объяснение абсолютно истины. Такое мнение есть. К Веданте относится. Вьясадева сам написал Веданта Сутру, следуя наставлениям Нарады, своего гуру Махараджи, духовного учителя. Но тем не менее, он не чувствовал удовлетворения. Это длинная история, описанная Шримад Бхагаватам. Вьясадева оставался неудовлетворенным даже после того, как создал Пураны, Упанишады и написал Веданта Сутру. И тогда его духовный учитель Нарада дал ему указание. Разъясни Веданта Сутру. Веданта означает высшее знание. А это сам Кришна. Слышите, да? Высшее знание – это сам Кришна, как только что мы уже обсуждали. Кришна. И Кришна говорит, что цель всех вед – познать его. Веданта крит веда вид эвачагам. Кришна говорит, я составитель веданты и знаток вед. Следовательно, конечная цель вед – какая? Кришна. Конечная цель вед – Кришна. Это объяснено во всех комментариях вайшнавов к философии веданты. У нас, Гаудия вайшнавов, есть собственный комментарий к философии веданты – Говинда Бхашья, Баладевы, Видьябхушаны. Наверное, вы узнаете из Бхакти-шастры эту историю, как Баладева Видьябхушана написал Говинда Бхашью. Слышали эту историю? Он записал ее за одну ночь всего-навсего. Это комментарий. То есть Говиндаджи сам надиктовал ему это знамя. Так, Шрути. И Мадхавачарья, Рамануджачарья написали комментарии к Веданте. Комментарий Шанкарачарьи далеко не единственный. Комментариев к Веданте много, но комментарий вайшнавов не был первым. Поэтому люди ошибочно полагают, что комментарий Шанкарачарьи единственный. Вот объяснение Прабхупады. Первый, который не слышали комментарий, был комментарий Шанкарачарьи в западной мире, поэтому на него все традиционно опираются. Потому что он был впервые этим предоставлен комментарий. Кроме того, Вьясадева сам написал совершенный комментарий к Веданте Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам начинается с тех же слов, что Веданта Сутра, Джанма Дейси Айтаха. Эти слова подробно объяснены Шримад Бхагаватам. Веданта Сутри содержит только намек на то, что такое Брахман – абсолютная истина. Абсолютная истина – это то, из чего все исходит. Это афоризм. Его детальное объяснение приводится в Шримад Бхагаватам. Если все исходит из абсолютной истины, то какова природа абсолютной истины? Это разъясняется в Шримад Бхагаватам. Абсолютная истина должна обладать сознанием. Она самосветящаяся, сварат. Мы развиваем свое сознание, углубляем познание, получая знания от других, но о ней сказано, что она самосветящаяся. Веданта Сутра в сжатой форме обобщает ведическое знание, и сам автор разъясняет ее Шримад Бхагаватам. В заключение мы просим всех, кто действительно стремится постичь ведическое знание, постараться понять его смысл, изучая Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. Об Ишапанишаде Прабхупада ничего не говорит. Это вот введение к Ишапанишад, тем не менее. Существует 108 Упанишад, ну, их насчитывается еще и больше, есть авторитетные, неавторитетные, есть некоторая запутанность с исторической точки зрения о количестве Упанишад. Но 108 традиционно считается Упанишад. И Прабхупада перевел только одну из них, прокомментировал. Какую? Иша. А что это за Иша Упанишад? Да, это верховная личность Бога. Иша означает. И Упанишада, отметьте, буквально сидеть около. Упа – около. Ни – внизу. Внизу. Шат – сидеть. Упа – ни – шат. Упа – около. Ни – внизу. И шат – сидеть. Сидеть – сидение ученика подле учителя. Буквально такое значение. И вот есть несколько трактовок этого. Авторитетно. Четыре трактовки вы смысла. Сидеть у стоп кого-то, внимая его словам, и таким образом получает тайное знание. Тайное знание. Это первое значение. Сидеть у стоп кого-то, здесь конкретно не говорится кого, внимая его словам, и таким образом получает тайное знание. Второе значение. Искусство сидеть около гуру и смиренно внимать ему. То есть внизу смиренно означает. Такая трактовка есть. Еще один смысл. Искусство сидеть около гуру и смиренно внимать ему. Это искусство. Третье значение. От Шанкарачари. То, что разрушает невежество. Так еще объясняется этот принцип сидеть внизу и слушать. Так разрушается невежество. И традиционное, четвертое значение, традиционное. Удаление невежества посредством знания о Верховном Духе. Это Упанишад. Все в этот смысл входит. Удаление невежества посредством знания о Верховном Духе. И Иша Упанишада – это о природе Ишвары именно. Иша. О Верховном Духе. Семь тем можно отметить, какие мы будем проходить Иша Упанишад. первая тема, первый пункт – это знание. Второе – живые существа. Третья тема – материализм. Четвертое – победа над имперсонализмом. Пятое – бхакти. Шестое – абсолютная истина. Седьмая тема – это принципы шаваси. Вот все, что человеку нужно знать. Мы попытаемся с вами настроиться так, это искусство. Искусство настроиться так, чтобы забыть физику, химию, биологию, алгебру, тригонометрию и все остальное, что мы получали в нашем образовании. Отстранитесь от всего этого. Так, давайте. Мы младенцы, мы родились, мы не проходили никакого школьного образования. Мы не знаем, что такое молекулы и клетки. Мы не знаем, что такое органическая и неорганическая химия. Мы не знаем закон всемирного тяготения. Мы не знаем ничего о ядерных реакциях. Мы должны знать, что такое знание, что такое невежество, что такое живое существо, что такое имперсонализм, что такое бхакти, что такое абсолютная истина и кому все принадлежит, все, что нам нужно знать. Бхакти-шастры устроены так, что вот мы здесь будем находиться. Ну, я меньше, вы пройдете весь курс. 4 месяца, так я понимаю? Где-то так, 4 месяца будет у вас погружение. Да, да, да. И за это время, когда вы будете погружаться в шастры, как раз будет происходить вот это вот освобождение от предыдущей вот этой вот информации, так сказать. От внешней информации, которую мы получили за эти годы, десятки лет. Это очень важно. Взглянуть на мир чистыми глазами, не обусловленными вот материальными какими-то знаниями, образованием. Это сейчас очень важный момент. Отстраниться от этих вещей. Уже привычных для нас, знакомых, как дедуктивно, дедуктивно. По умолчанию мы просто видим и понимаем именно так все. Нам нужно сейчас вот эти стереотипы все выбросить из головы за это время. И тогда мы сможем услышать все. Вот эти 7 дней, тем достаточно, чтобы обрести совершенство человека. Достаточно. Будут ли какие-то вопросы? А, время закончилось? До скольки у нас? Все. Спасибо большое. Вопросов сегодня не будет.